Садитесь, я сейчас раздам вам листочки. Я думал, чтобы нам эту таблицу можно было бы запечатлеть своей рукой, то есть записать. Но есть такая возможность, ее распечатали. И сейчас каждый пусть по таблице возьмет, что она собой подразумевает. Это схема ветхозаветней истории, которую мы с вами прошли от Адама до Христа. Да, раздать, здесь она не иллюстрированная такая, а сугубо по личностям, и мы кратенько, минутки три, уделим ей внимание. Если кому не хватит, братья, то скажете, мы допечатаем. Внизу написано примечание, на это примечание не обращайте внимания, потому что схема эта взята, в общем-то, с другого пособия, как если мы проводим панораму Библии, поэтому примечание в данном случае пока нам не нужно. Братья, посмотрите на эту схему ветхозаветней истории, и, может быть, будут какие-то вопросы. Вся схема, она в виде запечатления исторических личностей. В первой колонке у нас личности, периоды, события, институции, даты и диспенсации. Братья, даты, они все равно условные, поэтому точных дат вообще в истории практически не существует. Все они приблизительные или условные. Братья, личности Адам и Ной, я так для примера. Как называется этот период? Дальше мы читаем. Этот период называется «испытание». События, которые происходили в этом периоде, грехопадение, обетование Спасителя и потоп – это период испытания. Дальше у нас идет Авраам, Иосиф, Моисей, Иисус, Навин, Гедеон и Самсон. Это время разделено на два периода – от Авраама до Самсона. Самсон, или точнее Самсон, я извиняюсь, братья, Самуил. Это период от Авраама до последнего судьи Израиля. Разделен на две части – приготовление и победа. Следующее – это Саул, Давид и Соломон. Это период славы израильского народа. Начался этот период с поражения Саула. Это характерно. Саул, мы вчера рассуждали, он потерпел поражение. Но затем, братья, Давид восстанавливает утерянное, а Соломон это утерянное все делает прочным. То, что Давид отвоевал, делает прочным, и период Соломона заканчивается славой и построением храма. Дальше, братья, это падение. Период падения, когда Израиль потерпел падение, разделение царства на два царства. И в этот период мы встречаемся с такими личностями: Илия, Исаия и Иеремия. Это пророки, которые в этот период совершали свое служение. И последний, братья, период, к которому мы сейчас обратим с вами внимание, здесь есть маленькая неточность, мы ее поправим. Период – это рабство. Это не рабство, в котором находился народ в Египте, а это рабство уже двух царств, северного и южного. Вот в этот период действуют такие личности, как Даниил, Неемия, там же действуют, как и Ездра, Зарававель, Агей, Захария, Малахия. Но здесь просто написано «Даниил и Неемия». Это период рабства. Значит, халдейское правление, это вавилонское, персидское правление, это Медоперсия, греческое правление, которое затем было разделено на четыре царства, царство Селевкидов, там Птолемеев и еще два царства. А дальше написано, братья, четвертое, это Маковейская независимость. Мы о ней рассуждали, но если здесь стоит период рабства, то будет более правильным, братья, так написать, халдейское правление, персидское правление, греческое и римское правление. А маковейская независимость, братья, это не рабство, это наоборот освобождение, поэтому там поставьте себе какой-то условный значок, то ли птичку, то ли там вы уже что заблагорассудится вам отметить, то есть четыре периода рабства, которые народ пережил. Последнее – это римское правление, о нем мы кратенько вчера рассуждали. Братья, дальше идет так, институции. Что такое институции? Это возможность народа посредством чего-то иметь общение с Богом. То есть до Моисея от Адама. Народ имел возможность с Богом общаться или вступать в общение с Богом через жертвенник. Затем, братья, через храм от времен Соломона, и до времен уже Иисуса Христа. Но здесь же, братья, и возможность общения с Богом была предусмотрена и через синагоги. Вообще синагоги, они возникли в период пленения народа, и особое значение синагоги имели в том, что они сохранили народ в правильном отношении к Богу. Но, к слову сказать, уже после пленения народ не впадал в идолопоклонство. До Иисуса Христа. Не впадал в идолопоклонство, и синагоги таким образом оказали огромное влияние в этом отношении. Да. От Моисея еще до Соломона там была скиния, братья. Ну, здесь можно пометить, так на этой схеме не указано. Дальше даты у нас идут приблизительные, и диспенсация. Диспенсация – это, здесь обозначено два, патриаршеская и еврейская. То есть это то, с кем Бог имел непосредственное общение. Если институция – это то, с чем человек непосредственно вступал в общение с Богом, то здесь с кем Бог непосредственно имел общение. Здесь до Моисея или до Моисея Бог имел общение с патриархами – Адам, Ной, Авраам, Иосиф, то уже после Моисея, или даже будет более точнее, братья, после Авраама, ну, не знаю, эта схема вот так употребляет, еврейская диспенсация, то есть непосредственно Бог имеет отношение к народу, с ним он имеет общение, ему законоположение, ему пророки. Ну, вот такая, братья, кратенькая таблица, это схема ветхозаветней истории. Где-то, я думаю, она вам пригодится, вот, чем-то поможет. А мы сегодня перейдем уже к следующей теме наших рассуждений. Братья, сегодня мы с вами, я думаю, на этом уроке, если Бог даст возможность, мы будем рассматривать две таблицы. Эта таблица, еще когда народ находится под законом, вот таблица у нас, закон и противопоставление или окончание уже служения, время закона и период благодати. И следующая таблица – это период благодати, период церкви. Ну, я думаю, что, возможно, нам время позволит так хотя бы вкратце на эти периоды обратить внимание и о них порассуждать. Прочитаем послание Галатам, 1 глава, 1 стих. Кто найдет, прочитайте. С этого стиха мы начнем наше рассуждение. Что-то мы сегодня запишем, братья, что посчитаете нужным, вы записываете, а что-то мы непосредственно все-таки запишем для того, чтобы в нашей памяти остались. Давай, 1 глава, 1 стих. Все, это весь текст, да? Иначе я неправильно себе отметил. Братья, у меня неправильно ссылочка стоит. Текст, который я желал бы, чтобы мы прочитали, там речь идет о том, что когда пришла полнота времени, то Бог... 4 глава Галатам, да? А ну, прочитай 4 главу. Ага. Хорошо. Отметьте Галатам 4:4. Братья, здесь стоит очень хорошее выражение. Когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына Своего. Пришла полнота времени. Если смотреть по-человечески, то время рождения Иисуса Христа по-человечески, оно было очень, ну, кажется, неудачным во всех отношениях. Израиль в это время находится под политическим давлением со стороны Рима. Рим ставит своих наместников, прокураторов, своих правителей, своих царей и не спрашивает у евреев, согласны они с этим или не согласны, а те, в свою очередь, правители, которых ставит Рим, они проводят, ну, всякую вот эту и политическую, и экономическую политику, которая была бы на руку римлянам. И поэтому вот Израиль, он находится, ну, если так можно выразиться, во всесторонней блокаде. Это блокада политическая, он не имеет своей независимости, хотя некоторое но свобода им и дана, свобода в совершении там священнодействия, своих обрядов, вся эта возможность была предоставлена, но для того, чтобы Израиль сильно не поднимал свою голову. Дальше это была проблема экономическая, так как налоговая политика римлянам и давление, которое они оказывали на Израиля, конечно, она вынуждала Израиль, они не жили так, как бы им хотелось в экономическом отношении. Братья, и даже в религиозном отношении, многое им было запрещено. Запрещено. Например, им был запрещен, как римляне считали, самосуд. Самосуд. То есть они без участия римлян не могли вершить свои, как им казалось, в то время законные права на совершение там суда. И поэтому во всех отношениях Израиль был скован. Но еще что нужно отметить, это внутренняя неразбериха в самом народе. На это время Израиль представлял собой и в религиозном отношении, раздирали друг друга всевозможные партии, группы. Это партия зелотов, партия фарисеев, партия саддукеев, партия Иродиады. И каких только партий на то время не существовали, и все они имели какие-то конфликтные отношения друг к другу. Существовали даже различные школы мировоззрения. Плюс ко всему это действие греческой культуры, этот процесс эллинизации, который в Израиле все больше и больше действовал. И сам собой Израиль представлял что-то такое неблаговидное. И в это время неустойчивости, а все-таки Бог отмечает, пришла полнота времени. И я так рассуждал над этой фразой, почему Бог все-таки говорит, пришла полнота времени. Хотя во всех отношениях тьма, во всех вопросах тьма, а все-таки Бог говорит, пришла полнота времени. И думаю, что именно в такое время и нужно было бы прийти Христу. Написано так, что свет, он где светит? Во тьме. И тьма не объяла его. То есть в эту тьму израильского народа пришел свет. И для того, чтобы свет действительно засветил или стал обозначаемым, его увидели, оно-то и нужно, чтобы была тьма. Свет только тогда достоин внимания, когда есть тьма. Предположим, если в этом помещении зажечь сейчас лампочки, нет в этом никакой необходимости. А так как в народе была тьма, и чтобы особенно обозначился свет, как раз в это время тьмы и пришел Христос. И эта тьма была во всех отношениях. Братья, еще один текст Писания мы запишем и будем вести наше дальше рассуждение «Время Иисуса Христа». Евреям 1 глава, 1 стих. Кто нашел, прочитайте. Евреям 1:1. Давайте мы, чтобы точно прочитать. Если ты наизусть расскажешь, давай. Все достаточно. Я обратить наше внимание хотел бы, братья, на что. Что Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках. Бог говорил. Начиная со времен Авраама, тянется еврейская история, Бог не переставал говорить. Находились ли они в плене? Находились ли они оторванные от земли своей? Или по пути к земле своей Бог постоянно с ними говорил. И даже когда они отпадали от Него и уходили далеко в сторону, и отбрасывали Бога от себя, и шли в открытый конфликт с Богом, Бог не переставал с ними говорить. Бог всегда говорил. Был, конечно, в истории такой небольшой промежуток времени, когда Бог не разговаривал. Это последний пророк Малахия и до Иоанна Крестителя. Небольшой промежуток времени был. И на это были определенные причины. Так, братья, Бог говорил с народом. И в последние дни, когда пришла полнота времени, Бог заговорил со своим народом очень ясно, очень конкретно через Сына Иисуса Христа. Иисус Христос – это последний голос Божий к Израилю перед тем, как Бог надолго по отношению к Израилю замолчит. В последние дни Бог говорил в Сыне. Я отметил, братья, 6 пунктов, которые обозначают, каким образом Бог говорил к Израилю через Сына Иисуса Христа. Нам нужно в первую очередь отметить такую мысль, которую и Христос сам обозначает. Он говорит, что «Я пришел к Своим». Я послан к погибшим овцам дома Израилева. И поэтому в первую очередь Бог говорил с Израилем. То есть есть два таких понятия, братья, субъективное и объективное. Субъективное понятие – это которое касается непосредственно личности, а объективное – которое касается в общем. Так вот, и приход Иисуса Христа, он носил два характера. Это субъективный, личностный, непосредственно направленный к Израилю. И объективный характер, то есть в общем. Но об этом характере прихода Иисуса Христа мы немножко позже поговорим. Итак, Иисус Христос, придя к Израилю, или Бог через Иисуса Христа, говорит, ну я отметил, в 6 направлениях. Первое направление, кто записывает, можно записать, через учение, которое принес Иисус Христос. Через учение Бог начал со Своим народом говорить. И когда Иисус Христос излагал Свое учение, то люди вынуждены были сказать, что никогда человек не говорил так, как этот человек. Что Он учил, подчеркивается, как власть имеющий. Это было не просто учение. Это учение, которое вскрывало и обнаруживало внутреннюю сущность народа. Свет во тьме светит. Нагорная проповедь Иисуса Христа, она шла дальше закона Моисеева. И если израильтянин мог похвастаться и похвалиться, и сказать о том, что «я не нарушаю вот эту заповедь, не прелюбодействуй», то Христос, его учение настолько было, ну, божественно продиктованным, что оно вскрывало внутреннюю сущность. Вы слышали то, что сказано древним «не прелюбодействуй», а я говорю вам, и учение Христа, оно глубоко внутрь заглядывало человека, глубоко вовнутрь, туда проникало. А если мысли, а если взгляды, которые становятся побудительной потом причиной к совершению греха, то есть учение Иисуса Христа, оно было гораздо выше, оно заглядывало и обнаруживала внутреннюю сущность. Через учение в Сыне Иисусе Христе Бог говорил с Израилем. Дальше я отметил так, братья, через чудеса. Через чудеса, явленные в Иисусе Христе, Бог беседовал и говорил с Израилем. Вообще понятия чудеса для Израиля были хорошо понятны. Они знали, что такое чудеса. У них была история, история полная чудес. Это и чудеса при пророке Елисее, это и чудеса в военных событиях, когда Бог без содействия рук человеческих приводил некоторые армии противников в замешательство, они один другого убивали, таким образом обнажался их стан, израильтяне приходили на все готовое. Для них было понятно, что такое чудеса. Они не раз вспоминали то событие, когда Бог удивительным образом провел их через Иордан, через Черное море. Поэтому они знали, что чудеса – это действие божественное. И когда пришел Христос, то Он в подтверждении того, что Бог говорит с людьми, Бог говорит с народом, Он совершал чудеса. Это были чудеса где-то и природного явления, чудеса, связанные с выздоровлением, чудеса, связанные вот с насыщением людей. Много чудес, братья. Но это был голос Божий. Это было не просто, знаете, вот Христу так захотелось, и Он, чтобы поудивлять публику, поудивлять толпу, Он чудеса творил. И тогда, когда народ сказал, нам хочется видеть от Тебя чудо, то есть, ну ты позабавляй нас, Христос не соделал чудес. Чудеса Его были целенаправленные к достижению Богом поставленной цели. Бог говорил в Сыне. Третье, на что можно обратить внимание, Бог говорил через Иисуса Христа, через исполнение пророчеств. Когда Иисус Христос вышел на свое открытое служение, то одна из первых Его проповедей была такой. Можно прочитать Луки 4 глава 17 стих. Опять, кто найдет, братья, прочитайте. Так, побыстрее, пользуясь временем, и дальше пойдем с вами. 4.17. Угу. Да, можно несколько слов. Угу. Хорошо. Луки 4 глава, 17 стих. Христос пришел в синагогу. В синагогах был определенный порядок. Не каждый мог подойти, взять там свиток, книгу и подать. Эту работу выполнял так называемый хазан. Не хозяин, братья, а хазан. Хозяином синагоги был начальник. Там у них тоже была своя иерархия в синагоге. И вот хазан подает ему книгу. Христос открывает и читает из этой книги. И когда прочитал, то он сказал так: «Ныне исполнилось слово сие». Таким образом, Христос дал понять, что исполняются пророчества. И Он пришел, чтобы подчеркнуть и дать понять Израилю, что многие пророчества, запечатленные в Ветхом Завете, они в нем исполняются. Поэтому Бог говорил с Израилем через исполнение пророчеств. Дальше, братья, можно отметить, что Бог говорил с Израилем через храм. Через храм. Храм – это было особое место для Израиля, особое место. И тогда, когда Иуда Маковей, я извиняюсь, не Иуда Маковей, а Антиох Епифан потребовал там поклонения языческому божеству в храме, то Израиль назвал это место мерзостью запустения. Вообще, Израиль очень верил даже в чудодейственную силу храма. И среди израильтян бытовало такое мнение, что если у нас храм, то нас никто не одолеет. И в каком бы мы отступлении ни находились, можно так их слова понять, но у нас есть храм, и Бог своего храма не предаст на уничтожение. Но случилось совершенно иначе. Богу не храм нужен, а сердце, и Он это давал израильтянам понять. И вот через храм Бог в Иисусе Христе разговаривал с израильтянами. Каким образом? Христос пришел в храм, с храма попрогонял продающих, покупающих, и сказал так: «Дом мой домом молитвы наречется». Он ясно сказал: «Дом мой». Что скрывало за этими словами? Когда был построен храм, то Бог ясным образом дал понять, что это мой храм. Это не храм Зарававеля, это не храм Соломона, это не храм Ирода. Это храм мой. И слава Господня настолько наполнила храм, что не было места даже человеку. И поэтому Бог ясным образом дал израильтянам понять: это мой храм, то есть храм Иеговы, храм Бога. А Христос, пришедший на землю, авторитетно заявляет: почему ты это делаешь, почему там выгоняешь продающих, покупающих? А Он ясно сказал: это мой храм. Братья, что из этого вытекает? Что в Иисусе Христе сам Бог пришел. Он сказал: это мой храм. И когда прошло время, евреи его не приняли, то в конце своего земного служения Христос сказал так: а теперь этот дом, это ваш. Дом ваш остается пуст. Каким образом пуст? Что там, жертвоприношение не совершалось? Да пуст, потому что Христос ушел оттуда. И вот через храм, через отношение к храму, Бог разговаривал с израильтянами. Еще на что можно отметить, что Бог разговаривал с Израилем через распятие Иисуса Христа. Через распятие Иисуса Христа. И когда они после распятия уходили многие, то они говорили так: это Бог разговаривал, что истинно это был Сын Божий. Это откровение, оно не всех посетило, но через распятие Бог с ними разговаривал. Братья, когда было распятие Иисуса Христа, мы обратим, давайте, на это внимание, то Пилат, желая сделать угодное народу, он говорит: кого вам отпустить? Отпусти нам Варавву. Пилат не сдается. Говорит: царя ли вашего распну? Они говорят: нет у нас царя, кроме Кесаря. За этими словами скрывалось очень многое. Нет у нас царя, кроме Кесаря. То есть, вот в этом акте распятия они Иисуса Христа отвергли как своего царя. Нет у нас царя, кроме Кесаря. А что дальше происходило? Братья, вот они власть Кесаря, Израиль, очень хорошо прочувствуют на себе. Пройдет ни много ни мало лет 35-40, и Кесарь даст понять, что такое его власть. Император Тит, это в прошлом полководец, он подступит к Иерусалиму, сделает осаду, разрушит Иерусалим, исполнится пророчество Христа, не останется камня на камне. Что там происходило, братья, в Иерусалиме? Это языком человеческим не передать. Там и детей ели, там и мародерство процветало, чего там только не происходило. Один из воинов вбежал в храм, бросил факел горящий, и храм начал гореть. Золото, все убранство, которое было в храме, от высокой температуры начало плавиться. И там затекало через щели камней, и когда уже храм был разрушен, то римские воины, желая обогатиться, золото поиметь, они там всеми этими средствами, способами выковыривали эти камни, чтобы золото, которое уже остыло, себе доставать. Таким образом, окончательно исполнилось пророчество Христа. Камня на камне не останется. Все будет разрушено. Все будет перевернуто. Израиль испытал, что такое власть кесаря. Они сказали, нет у нас царя, кроме кесаря. Прошло немножко времени. После того, когда был разрушен Иерусалим, Израиль немножко снова окреп. Появился так называемый лжемессия. Это Бар-Кохба. Он поднял сильное восстание. Это восстание было подавлено императором Адрианом. Так вот, что сделал этот император, вот этот кесарь, которого они выбрали. Нет у нас царя, кроме кесаря, они так заявили. Что сделал этот император? Он выгнал всех евреев с Иерусалима. Прогнал их. И он пожелал сделать так, чтобы вообще такого понятия не было. Иерусалим, земля израильская. Он сделал израильскую землю римской колонией. Понагнал туда солдат своих. Они очень удобно и уютно разместились. И назвал эту землю Филистея. То есть не израильская земля, а назвал ее Филистея, что по-современному звучит Палестина. Поэтому Палестина – это не родное название израильской земли. Это название чуждое, привнесенное. Адриан повыгонял там иудеев и даже город Иерусалим переименовал, чтобы такого и названия не было, в Элия Капитолина. Элия Капитолина. То есть практически он захотел, чтобы Израиля как такового не существовало. Это сделал Адриан. Почему сделал? Да потому что в свое время они сказали, нет у нас царя, кроме кесаря. Вот во время распятия, братья, обнаружилось истинное лицо Израиля по отношению к Богу. Истинное лицо. Бог с ними разговаривал через распятие. Может быть, они как-то отрезвеют. Может быть, у них там или жалость пробудится. Может быть, кто-то скажет, да мы же исполняем пророчество, которое читается. Пророчество Исаии, 53 глава, что он отвержен, он отторгнут от земли живых. Ничего подобного. Израиль с обезумевшими глазами, глядя на распятие, скандировал, кричал, «Смерть ему! Распни его!» Что происходило, братья, вот в период распятия? В духовном отношении происходило вот что. Израиль, об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, он начал отпадать. Отпадать. Или, как Библия говорит, он еще отломился. Отломился. Природные ветви. Они начали отламливаться от корня. Отломились чем? Библия тоже дает ответ на этот вопрос. Неверием, неверием. Они не поверили чудесам, не поверили пророчествам, не поверили учению. И даже когда Христа распинали, природные явления об этом говорили. Пилату жена приходит, говорит, не делай праведнику этому ничего, я вас немного пострадала за него, но не помешала. Не помешало и это сновидение, и толпа, вот такая разъяренная, распни его, обнаруживая свое истинное лицо, свое истинное отношение к Богу. Вот в момент распятия в Израиле обнаружилось истинное отношение к Богу. Бог, многократно и многообразно говоривший, захотел сказать Израилю в Сыне Своем, которого они отвергли. И еще на что можно, братья, обратить внимание, это то, что последний, я бы так сказал, голос Божий Израилю через воскресение, через распятие и через воскресение. После распятия, когда Христос сказал «совершилось», там и завеса в храме разодралась. А зачем она нужна? Бог обнажил святое святых, а зачем оно нужно, если там Бога нет? Бог ваш, дом ваш остается пуст, поэтому нет необходимости ни в святилище, ни во святом святых, там уже никого нет. И то, что там остались предметы атрибутики, это уже ни о чем не говорит. Бога там нет, а это самое важное. Через воскресение, когда воины пришли к первосвященникам, говорят, рассказывают, да вот так и так произошло. Такое грандиозное, удивительное по своей сути событие. Какая реакция первосвященников? Поверили? Нет, они не поверили. Они говорят, давайте вот что сделаем. Составили совещание, дали воинам, ну там, деньжат, и говорят, скажите, что ученики ночью пришли и украли. Вот и все. И этот голос Божий, такой могущественный, через воскресение они его отвергли, они его не приняли. Они посчитали это и сами, и спровоцировали, чтобы воины говорили, это обман, это обман. И поэтому, братья, Израиль, вот такая, когда Бог явил им такое свое субъективное отношение, Израиль Бога отверг, отломился неверием. Но, братья, что происходило в момент еще земной жизни? Иисус Христос, прекрасно понимая, что Израиль его отвергнет, неоднократно ученикам своим вот такую мысль открывал. «Есть у меня и другие овцы». Пришел к своим, свои не приняли. Это уже пророческое слово. А тем, которые приняли, а кто это те, которые приняли? Он говорит, мне и дальних надлежит привесть. Братья, дальние – это мы с вами, это язычники. Вот туда Христос направлял внимание. Это его общий, объективный характер пришествия. И когда Израиль во время Голгофской жертвы отломлялся неверием, то к Богу открывался совершенно новый путь. Путь любому, пожалуйста. Кто не верит в жертву, отламливался. А кто поверит? А кто поверит, апостол Павел говорит так, мы дикая по природе, дикие по природе ветви, мы привились, братья, чем привились? Верою. Это только один единственный путь. И поэтому те отломились неверием. Пришел своим, свои не приняли. А мы прививаемся верою и держимся исключительно верою. Это основополагающий факт. Пожалуйста, если ты иудей, если ты там еврей, кто ты там, самарянин, ты там русский, украинец или еще кто-то, путь к Богу один – через веру в искупительную жертву. Если этой веры нет, держись закона, пожалуйста, он тебе не поможет. Еще там чего-то держись. Третьего, пятого, десятого. Но если у тебя нет веры в искупительную жертву, это единственный путь. Те отломились неверием, а мы, братья, держимся верою, пребываем в вере. И таким образом Израиль Бога отверг. Бог, говоривший в Сыне Своем, этот голос был Божий отвергнут. И таким образом, братья, я бы сказал так, закончилась 69-я седмица пророчество Даниила. Когда мы читаем пророчество Даниила, 7 глава, то там написано так, для народа твоего определено 70 седмиц. 70 седмиц. И вот до распятия Иисуса Христа, с того времени, когда было высказано пророчество от восстановления храма, прошло 69 седмиц. Остается последняя седмица, но на 60-й седмице Бог сказал, ваш дом остается пуст, я ухожу. Ваше время заканчивается. 69 седмиц, там можно посчитать по годам, 400 с чем-то лет, до распятия Христа. Они все закончились. Бог с израильским народом прекратил взаимоотношения. И поэтому от Авраама и до Христа Бог еще имел общение с народом. А теперь Бог прекратил. Все. 69 седмиц прошли. И последняя седмица, братья, она по пророчеству Даниила выделена. То есть, таким образом Бог дал понять, еще будет короткое время, когда я вступлю с вами во взаимоотношения. Еще будет такое время. Это время мы с вами, ну, вероятнее всего, может быть, или сегодня, или завтра, кратенько тоже коснемся. А теперь Бог с Израилем прекратил дело. И наступило время, братья, это время благодати, вот, отсюда мы с вами рассуждаем время благодати или период благодати, который включает в себя вот что. Теперь всякий, кто верою примет искупительную жертву Христа, что во Христе Бог говорит, во Христе спасение, таким образом всякий имеет спасение. Братья, мы теперь с вами, наверное, коснемся такого периода, период Церкви, Церкви Господа Иисуса Христа. Но здесь на этом плакате очень много отображено. Отображено и восхищение, и время благодати, и сошествие Святого Духа. Ну, кому так детально, более интересно, можно будет потом подойти и посмотреть. А мне вот что, на что хотелось обратить наше внимание, это период Церкви. Но первое, это каким образом Бог образовывал Церковь. Впервые понятие о Церкви было высказано в учении Иисуса Христа, когда Он был на земле. Давайте мы об этом прочитаем. Это Евангелие Матфея, 16 глава, стих 18. Прочитайте, кто нашел. Хорошо. «И ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Братья, это место Писания для того, чтобы его понять, потому что это первое учение о церкви. Его нужно рассматривать только в контексте. Петр исповедует Иисуса Христа, что это Сын Божий. И потом, после этого исповедания, Христос подчеркивает: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Братья, в греческом языке стоит два слова. Но если их так вот воспроизвести, то это будет звучать примерно так. «И ты, Петр», имеется в виду Петрос, там такое слово стоит. Петрос обозначает обломок от скалы или камушек. Я еще не знаю, какие можно подобрать вот синонимы, но обломок от скалы. «И на сем камне», там уже стоит слово «Петра». Даже был такой город Петра. А вот слово «Петра» обозначает «скала», устойчивая, непоколебимая скала. Поэтому «и ты, Петр», то есть Петрос, обломок от скалы, то от этой скалы ты, имеешь свое начало. А на сем камне, это Петра скала, на камне исповедания Петра. Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот на этой скале, на вот этом камне, я создам церковь мою. Церковь – это слово «екклезия». Обозначает оно «вызванные». Еще другое обозначение – это собрание святых, собрание верующих. Это слово вот такое имеет значение. И поэтому Христос сказал: «Церковь мою я создам». С какого времени? Вот когда произошло отвержение иудеями Христа, Господь начинает, будет неправильно выразиться, образование церкви. Будет более правильно сказать так: видимое образование церкви, видимое. План по образованию церкви в Боге был сокрыт от вечности. Агнец, принесенный в жертву, был от вечности. Это был Божий план спасения. А вот теперь идет видимое образование церкви. Братья, образование церкви, видимое, берет свое начало с Дня Пятидесятницы. День Пятидесятницы – он абсолютно не связан с сегодняшними пятидесятниками, братья. Я думаю, что вы понимаете, да? Это пятидесятники как-то свое начало там, они немножко бросают в эту эпоху. А день Пятидесятницы – это был праздник Ветхого Завета. Это был праздник собирания первых плодов. Мне интересно было, когда вот немножко о праздниках мы знакомимся, еврейских, то Бог так определил еврейские праздники, что они абсолютно не мешали работе. Там несколько основных было праздников, и еще там, второстепенные праздники. Основные праздники – это День Пятидесятницы, это Пасха, это праздник Кущей, это основные праздники у евреев. Так вот, ни один из праздников не мешал работе. И День Пятидесятницы после праздника Пасхи, когда евреи праздновали Пасху в воспоминания выхода из Египта, они принимались за посев, сеяли. И вот на 50-й день, или день 50-й, это был сбор первого урожая, или праздник первого снопа. Вот они приносили сноп этот, и перед Господом являлись не с пустыми руками, то есть праздник первого снопа, день урожая еще можно так выразиться. Потом еще был один праздник, когда уже полностью все собирали, все плоды, и опять являлись пред лицо Божье. Так вот, интересно, братья, что этот праздник, День Пятидесятницы, на этот праздник собиралось очень много людей в Иерусалиме. Он был очень значимым, важным праздником. И вот, сходя на этот праздник в Иерусалим, евреи радовались, Бога благодарили. И таким образом в Иерусалиме стеклось очень много людей. И в этот праздник Бог делает удивительное и прекрасное чудо. Какое? Он изливает Дух Святой на учеников, и ученики начинают проповедовать, начинают благовествовать, рассказывать о том, что произошло с Иисусом Христом. Они рассказывают о том, что иудеи отвергли. Братья, эту весть о воскресении Иисуса Христа первосвященники старались, ну знаете, воинам рот заткнуть там этим валютой, я не знаю, какая у них там была, талантами или там, или еще чем-то, дали деньги, чтобы только вы не распространялись. И как-то вот эта весть, она сдерживалась. Но в день Пятидесятницы эта весть настолько, с такой силой начала распространяться, ее невозможно было удержать никакими средствами. Никакие границы невозможно было, ну, этой вести представить, чтобы удержать ее. Она разрушила границы, я бы так сказал, ну, границы языковые, языковый барьер, есть такое понятие. Она разрушила эти границы. Бог излил Духа Святого, и ученики об этой вести начали свободно на всяком наречии распространять. Я так усматриваю, что Бог дважды посетил землю иными языками. Первое – это Вавилония, а второе – это в Иерусалиме. Одно – это как наказание, а второе – как благословение. И больше других посещений Богом иными языками землю практически нет необходимости. А тогда это была прямая необходимость, чтобы распространить весть спасения, спасительную весть о воскресении Христа, необходимо было поломать языковый барьер. В Иерусалим очень много людей с разными наречиями пришло. И вот, братья, образовывается церковь. Поначалу иудеи подумали, что то, что делает Бог, это какое-то определенное новое восстановление иудейской религии. Но это было не так. И против вот такого мировоззрения приходилось проводить соборы, апостолу Павлу писать послание, что это не какая-то разновидность иудейской религии, мировоззрения. Абсолютно нет. Это нечто новое, которое имеет новое основание, которое имеет новую структуру. Об этом тоже пишет апостол Павел в послании Ефесянам, что он поставил одних в церкви. Идет перечисление, а потом говорится о том, чтобы все друг другу подчинялись. Новая структура. У церкви новый путь, отличный от пути израильского народа, и у церкви свое последнее событие или свой результат. Это восхищение. И поэтому все это апостол Павел в своих посланиях всегда старался объяснить, что церковь – это не какое-то ответвление от иудейской религии, это совершенно новое, это совершенно отличное, это новая возможность приблизиться к Богу через веру. Это благодать данная. Это новая структура. И свой путь, и свое завершение. Братья, я думаю, что это нам хорошо понятно, но я это к тому, чтобы у нас все-таки как-то линия наших рассуждений и шла. А я больше хотел бы остановиться, братья, вот на чем. Можно было бы нам рассуждать и о пути церкви, но в моем представление, что хорошо было бы нам остановиться на таком факте, братья, как окончание пути церкви – это восхищение. Братья, восхищение, оно у нас вот здесь, вот так отображено.
Церковь – путь и развитие церкви, и восхищение церкви, церковь уходит вверх.
Что? Где, братья, вы на что? Вот это? А, снизу вверх, да? брат. Ну, объясним. Мертвые, воскресение мертвых. Братья, восхищение. Ну, я думаю, что здесь нам необходимо бы записать. Потому что сейчас мы начинаем с вами касаться таких вопросов, где что-то нужно сказать ясно и точно, а что-то, я понимаю, необходимо сказать в форме предположительной, или в форме рассуждений, или в форме «ну, я так думаю». Потому что если сказать так, что «только так», вы засыпете меня массами вопросов, я ни на один не отвечу, и буду выглядеть перед вами. Братья, восхищение, оно у нас вот здесь, вот так отображено. Что? Где, братья, вы на что? Вот это? А, снизу вверх, да? Братья? Ну, объясним. Мертвые, воскресение мертвых. Братья, восхищение. Ну, я думаю, что здесь нам необходимо бы записать. Потому что сейчас мы начинаем с вами касаться таких вопросов, где что-то нужно сказать ясно и точно, а что-то, я понимаю, необходимо сказать в форме предположительной, или в форме рассуждений, или в форме «ну, я так думаю». Потому что если сказать так, что «только так», вы засыпете меня массами вопросов, я ни на один не отвечу, и буду выглядеть перед вами не в совсем хорошем свете, поэтому мне лучше сказать некоторые моменты, отобразить «я так думаю». Или вот так прочитал, или вот так видится. Вот. Но а некоторые все-таки нам нужно отобразить, что это истинно так, что так и будет. Братья, восхищение церкви – это конец пути церкви. То, что образовалось Господом в день Пятидесятницы, то, на что Бог излил Духа Своего Святого, и Дух Святой пребывает на каждом верующем, это особое время. Дух Святой – благодаря Духу Святому Христос собрал нас воедино, и вот эта церковь, братья, конец ее – это восхищение. Братья, восхищение церкви – это наша надежда, это наше ожидание, это но то, на что мы надеемся с вами. И если исключить из жизни церкви восхищение, то, вы знаете, у нас жалкая участь. Жалкая участь. А восхищение – это ожидаемый нами момент. Братья, из чего складывается восхищение церкви? Или из чего оно вытекает? Давайте отметим такую мысль и запишем ее. Из правильного ожидания пришествия Господа Иисуса Христа – из правильного ожидания пришествия Иисуса Христа вытекает наше участие в восхищении. Я повторю эту мысль. Из правильного ожидания пришествия Иисуса Христа вытекает наше участие в восхищении. Давайте с вами разберем эту мысль. Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 по 51 стих. Мы читать не будем, я своими словами скажу, братья. Кто что не записал? Ссылку или... Да, наше участие в восхищении. Как вы записали, братья? Дело в том, что я на ходу складываю эти фразы. Правильно, правильно. Вот таким образом. Из правильного ожидания пришествия Иисуса... Нет. Все, я уже эту мысль потерял, но вы ее сами. Как это? Миша, продиктуй ее еще раз, кто не записал.
Из правильного ожидания пришествия Иисуса Христа вытекает наше участие в восхищении.
То есть, насколько, братья, правильно мы ожидаем Господа, Его пришествия за церковью, вытекает, буду ли я участвовать в этом восхищении. Вот именно, братья, правильное ожидание. На это нужно нам особо сделать акцент. Не потому, что даже я крещение принял, братья, хотя это очень важно. Не потому, хожу ли я на собрание, а вот именно из правильного ожидания. И ссылочка Матфея 24 глава 45 по 51 стих. Там стоит такая или запечатлена такая притча. Иисус Христос говорит, что некоторому, значит, управителю была дана возможность остаться на время отлучения господина в доме и совершать там некоторое служение, пищу раздавать, следить за устройством дома. Но в сердце этого управителя возникла такая мысль, она запечатлена там: «Не скоро придет господин мой». И так как в свое сердце он заложил эту мысль о том, что не скоро придет господин мой, скажите, результат этой мысли, заложенной в сердце, какой был? Безнравственная жизнь. Он начал есть и пить, гулять, бить. В общем, абсолютно безнравственная жизнь. Жизнь не такая, какую вел он в присутствии своего господина. Почему это произошло? Да потому что в сердце он положил эту мысль. Не скоро придет мой господин. Братья, наше ожидание или участие в восхищении, оно вот в чем заключается. Положить в сердце мысль какую? Не скоро придет господин. Скоро придет господин. Если я ложу в сердце эту мысль, то, вероятнее всего, человек не будет вести безнравственный образ жизни. Вероятнее всего, он не начнет есть, пить там, ну, так, что господин еще не скоро придет. Братья, когда апостол Павел пишет свои послания, то я обратил на это внимание, что очень часто апостол Павел всякий раз в посланиях старался вот вложить, посеять верующим эту мысль: «Скоро придет Господин». Если верующий положит эту мысль в сердце, жизнь будет хорошей, жизнь будет правильной. Братья, вообще первые христиане, они надеялись на то, что скоро придет Господь, скоро придет. Давайте мы некоторые места с вами запишем, которые говорят о том, что Господь Иисус Христос придет скоро. 1 Фессалоникийцам 5:23. Места Писания, говорящие о скором восхищении Церкви. 1 Фессалоникийцам 5:23. Дальше Иакова, 5 глава, 7 и 8 стих. Места Писания, говорящие о восхищении, причем скором, братья. Евреям, 10 глава, 35 и 37 стих. Евреям, 10 глава, с 35 по 37 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 и 2 стих. Титу, 2 глава, с 11 по 13 стих. Братья, вы записывайте эти места. Где-то они очень хорошо помогут вам в беседе с какими-то там лжеучителями, с заблуждениями всевозможными. 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Эта мысль Господом посеяна даже при участии в заповеди. «Творите в мое воспоминание, доколе я приду». Это наша надежда на возвращение Господа, на восхищение. Послание Филиппийцам, 3 глава, с 20 по 21 стих. Братья, если читать эти места Священного Писания, то они говорят о некоторой радости, которую верующие поимеют в это время. Слово «некоторой» я не имею в виду какой-то такой, ну, не объемной, или это только частичная радость. То есть верующие при восхищении, при встрече с Господом, они будут иметь величайшую радость. Скажите, братья, если нам, следуя вот этой схеме, как вы находите, исключить восхищение, то церковь во что должна войти? В великую скорбь. Великая скорбь, братья, мы следующим уроком коснемся, там абсолютно нет понятия радости. Там нет понятия такое надежда, упование, что-то прекрасное такое. Там это понятие исключено. И поэтому, если исключить понятие восхищения или участие церкви в восхищении, то, братья, нам только сложить руки, у нас впереди нет никакой радости, у нас один только пессимизм. Но наша надежда на восхищение. Я хотел бы еще вот на что отметить, что в Священном Писании восхищение церкви названо несколькими словами или имеет разные, ну, словосочетания. Как оно еще названо? Явление славы, пришествие Иисуса Христа или восхищение церкви названо такими словами. Явление славы, пришествие Господа. Всякий раз, когда вы будете находить тексты с таким словосочетанием, знайте, это говорится о восхищении церкви. Явление Господа. Братья, я не ошибся. Явление славы, пришествие Господа, явление Господа. День онный. Братья, ожидание скорого пришествия Иисуса Христа в посланиях апостола Павла было побуждающей причиной к тому, чтобы христиане вели скромный образ жизни, не предавались пьянству, не предавались бесчинству. То есть, братья, вот эта мысль о скором пришествии Христа, она была как сдерживающей к тому, чтобы нам вести святой и праведный образ жизни. Об этом говорит послание Римлянам, 13 глава, с 11 по 13 стих. Как вы уже эту мысль отобразите, это ваше дело. Ожидание скорого возвращения, побуждающая причина к святому образу жизни. Так можно записать. Римлянам, 13 глава, с 11 по 13 стих. Ожидание скорого возвращения или пришествия Иисуса Христа, побуждающая причина к святому образу жизни. Мы заметили с вами, когда рассуждали о неправильном, неправедном управителе, когда он в сердце мысль заронил, не скоро придет Господин, из этого вытекали самые мрачные последствия. Давайте прочитаем Римлянам 13 глава с 11 по 13 стих, чтобы, ну, удостовериться в этой мысли. Кто найдет, прочитайте. 13 глава Римлянам. Кто нашел, братья? 13 глава Римлянам. 13, да. С 11 по 13 стих. Мы три стиха прочитаем. Да, еще один стих. Хорошо. Так как пришествие приближается, то мы не будем предаваться бесчинству. Приближение пришествия, побуждающая причина к святому образу жизни. Братья, когда будет восхищение, а этого церковь желает? Я думаю, любого здравомыслящего человека, ну, члена церкви, спроси, ты желаешь великой скорби? Наверное, никто не скажет, что я желаю великой скорби. Хотя, братья, есть такой, появился учебничек небольшой. Может быть, вы где его встретите? Он там такой тоненький-тоненький. И вот там рассказывается о том, как верующий человек должен вести себя в великую скорбь. Брат один даже такую проповедь сказал. Поведение верующего человека в великой скорби. Таких проповедей у нас не должно быть. И вот в этом учебничке или пособии рекомендуется, как вести себя в великую скорбь. Первое. Там написано, не паникуйте. Ничего изменить нельзя. Вы уже сюда попали. Братья, я думаю, слабое утешение, да? Наше утешение и наша надежда. Бог возьмет нас. Вот наше утешение. Но не в том, как вести себя, я должен великую скорбь. И там даются рекомендации. Там руку не подставляйте, голову не подставляйте. Да об этом раньше нужно думать. Об этом сейчас нужно думать. И поэтому это наша славная надежда. И она запечатлена даже, братья, в последней книге Библии, Откровение, 20 глава, с 12 по 20 стих. И дух, и невеста говорят, приди. Ей гряди, Господи Иисусе. Ей это усилительная форма желания. Усилительная форма надежды. Откровение, 22 глава, с 12 по 20 стих. Братья, у нас еще несколько минут. Вот еще на что надо обратить внимание. Что в последние дни, Библия говорит, появятся наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия и его. То есть, с того времени, как начали умирать отцы наши, ничего не исполняется. Вы говорите о том, что будет пришествие, что Господь придет, а ничего не исполняется. Вы посмотрите, как жили, так и живем. Библия говорит, что это состояние наглых ругателей. Появятся наглые ругатели, которые будут претендовать и всячески эту истину о восхищении стараться искоренить из сознания верующих. Об этом пишется во втором послании Петра, 3 глава, с 3 по 4 стих. Да, это противодействие по отношению этого учения о восхищении. 2 Петра, 3 глава, с 3 по 4 стих, 2 стиха. Еще такую мысль нужно отметить, братья. Вот здесь она запечатлена, и вы задавали ее в форме вопросов.
Вот здесь красная линия, она как будто бы идет снизу вверх. Братья, это еще история Израиля, пусть она пока идет, мы ее пока касаться не будем.
Что это значит? Библейское учение о восхищении выглядит так. Апостол Павел, когда пишет в послании к фессалоникийцам, то он говорит, братьев и сестры, я своими словами, не скорбите об умерших. Чрезмерно. А почему не скорбите? Да потому что те, которые умерли в Господе, которые были настоящими верующими, они тоже будут участвовать в восхищении. Каким образом? Когда Господь придет для того, чтобы взять церковь, при гласе архангела, при трубе Божьей, хотя эту трубу, этот звук ее на земле не услышат, написано, что мертвые во Христе прежде нас воскреснут. Мы их не предупредим. Что это значит? Но нам не нужно будет туда к ним идти и говорить, вставайте, вставайте, давайте вместе пойдем. Я так своими словами. Мы не предупредим их. Они воскреснут. Они будут подняты от земли и будут уходить к Господу. Потом мы, оставшиеся в живых, то есть те, которые умерли прежде нас, а теперь мы, и мы вместе соединимся ко встрече с Господом на облаках. И поэтому вот эта красная линия указывает на то, что те, которые умерли, они прежде нас воскреснут. Но это будет настолько быстро, и Библия говорит о том, что это случится во мгновение. Слово «мгновение», братья, ну, оно нам как понятно? Моргнул глазами, да, мгновение. А в греческом тексте там стоит такое выражение – «один атом». Слово «атом», ну, знаете, когда вот делили, там это, по-моему, молекулу или как, делили ее, там одна часть, вторая, третья, четвертая, все расщепляли, расщепляли, все, расщепили ее. А потом образовалась частица, которую расщепить нельзя. И говорят, все, это атом, неделимо, дальше невозможно. То есть быстрее и быть не может, быстрее и быть не может. Вот даже не мгновение, братья, не глазами там моргнул, а и быстрее быть не может. Вот такое выражение. Но потом и эту частицу расщепили, там Курчатов это сделал, атомная бомба на этом образовалась. Но а смысл, что быстрее и быть не может. Они восхищаются первыми, с ними мы таким образом встречаемся, и так всегда с Господом будем. И последнюю мысль, на которую обратим внимание и помолимся, это то, что в момент восхищения тела наши будут преображены. Преображены. Сообразно написано Его славному телу. И в послании римлянам знаменитое высказывание, а кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его. Так вот, там вопрос предопределения, по контексту, он касается нашего тела. Мы ожидаем искупления нашего тела, выше об этом говорится. И Бог предопределил нам быть сообразно Его славному телу. Вот это, братья, будет происходить. Каким образом это будет делать Бог, мы не знаем. Но одно понимаем, что наше тело теперь будет искуплено, мы в телах наших будем участвовать в восхищении, только оно преобразится. Смертное поглощено жизнью. Об этом пишет апостол Павел в первом послании Коринфянам, 15 главе, заключительные стихи. Ну, братья, наверное, на этом все. Еще у нас будет урок, урок того, что будет у нас в будущем. А пока мы помолимся, будем готовиться к обеду.